Здравствуйте, Татьяна. Нахожусь в США по J1. Сомневаюсь... А J1, видимо, у нее work and travel.
Да.
Сомневаюсь в выборе способа остаться тут. Перейти на F1, работая, жить, поучиться и далее политика. А что далее? Иди сразу на политику. Что тут? Ну хорошо, брак. Либо же наоборот, сразу брать политику /брак. Для брака есть надежный человек. Мы с ним, хоть мы с ним и одного пола. Бывает, что одного пола надежный. Причем. Какой из вариантов наиболее вероятно оправдает себя?
Ну, во-первых, самый идеальный вариант это, конечно, брак. Самый быстрый вариант для иммиграции и получения грин-карты. Но брак должен быть неэффективным. Естественно, это будет проверяться. Каким образом это проверяется? Да, мы сейчас даже не говорим об интервью, когда там спрашивают, что вы позавчера купили в магазине и с какой стороны там спит ваш партнер, да?
Uh-huh.
Пусть даже если вы одного пола. Вот, естественно, вы должны жить вместе, знать какие-то вещи. Но прежде надо показывать документы, например, как-то страховки жизни друг на друга, совместные банковские счета какие-то.
Я здесь медицинского какого-нибудь свидетельствования там нету, что вот о способах, так сказать?
Нет.
Нету, ну слава богу.
Нет, так. Просто до момента интервью, когда подаются документы, да, после заключения брака, идешь также в сити-холл, про который мы уже говорили, да, как бы выбираешь время, назначаешь там церемонию. Регистрацию, да, там брака. Брак зарегистрировали, получили свидетельство о браке, можно уже как бы подавать документы, да, в USCIS, иммиграционную службу, в adjustment of status, да, и дальше там на грин-карту. Ну, опять же, с этими документами прикладывается доказательство правдивости вашего брака. Опять же, там, приезжали ли родственники, например, были ли на свадьбе с обеих сторон, общий адрес обязательно, да, сколько времени вы совместно проживаете, например. Когда имеешь сотовый телефон, да, тебе постоянно, к примеру, там приходит читать, там банковский счет, есть адрес зарегистрирован. Если, например, у вас сейчас на данный момент адрес совместный, да, проживание еще даже до заключения брака, потому что люди обычно же сначала живут вместе, потом женятся, не бывает же так, да, там, сейчас уже в наше время поженились, а потом стали жить вместе, редкий случай. Поэтому, как бы, если эти вещи все есть, и потом общий банковский счет, потому что кто-то из вас двоих должен же как бы проспонсировать второго, кто-то должен иметь какой-то доход,
да,
так как вы, например, вот этот молодой человек, когда у него закончится статус его J1, он же не имеет права работать, да, значит, тот другой работает.
Да.
Вот, поэтому чем больше таких документов, доказательной базы можно собрать, тем лучше, как бы, быстрее пройдет процесс получения грин-карты. А остальные варианты, смена статуса на F1, не гарантированная процедура,
могут отказать. Нет, просто во времени растягивается.
Ну, это, дай бог, если еще растянется во времени, потому что могут и отказать еще в смене статуса. Это же тоже 50/50.
Да.
Политическое убежище то же самое, это ты просто, ну, как... Легально остаешься в стране, но статус тоже, когда получишь и когда будет интервью, будет ли оно успешно, тоже неизвестно. Поэтому если есть партнер, то я бы выбрала брак.
Тут ребята вот на днях приходили и подали на политику, но в Лос-Анджелесе.
Uh-huh.
Я им говорю, а что в Лос-Анджелесе? Там 4 года ждать. Говорит, вот поэтому. То есть, чтобы их 4 года не трогали, чтобы они себе работали.
Потом кто-то с родителями случилось, и никто не может поехать, их родственники. У меня... Я могу сказать, вот, например, порядка, наверное, ну, 60% людей моих клиентов, которые получили туристические визы и приехали сюда, подали на политику, 60, если не 70%, потом обращаются ко мне, чтобы привести своих родственников.
Привести родственников, еще не получив?
Некоторые не получив, некоторые уже подав документы на политику, так как сейчас это долгая тема, да, я не всех знаю, кто получил, кто не получил.
Их запрос состоит в том, я здесь по политике, подал на политику, нельзя ли дайте сделать турвизу кому-то из родственников?
Да, да, я вам говорю, 60% из 100, вот скажем, да. Вот.
Подождите, так, ну а и?
Ну и половине не дают, естественно, половина не привезет.
То есть они в курсе?
Ну, я всех предупреждаю заранее. Но некоторые в курсе.
Консул в курсе, что родственник уехал и попросил политику?
Ну, когда в курсе, когда нет.
То есть у них есть какой-то доступ?
Ну, конечно.
Ага.
Доступ есть.
То есть если человек, подожди, человек подал на политику, они что, об этом консул знает?
Да, сведения подаются. Ну, как же, у них же есть база данных.
То есть вот даже так.
Да. Поэтому родственники не получат. Поэтому вот вы говорите, да, там два парня, нам не важно 4 года. Это просто эти молодые люди совсем не задумываются, опять же, правильно, о родителях, может быть, или о родственниках. А ситуации в жизни бывают разные, поэтому об этом же тоже надо думать. И вот всем, кто думает о политике, заранее говорю, и думайте тоже о родственниках, пожалуйста, потому что потом обращаетесь, а потом уже поздно что-либо сделать, понимаете, не можем привести дедушку, бабушку, маму, папу.
Я понимаю. Думаю, это хорошее.
Да, но даже взрослые люди, понимаете, об этом не думают. А потом начинаем вот это вот тратить деньги, эмоции, папы, мамы плачут, все в скайпе, понимаете. Жены, вот, кстати, сейчас еще хочу оговориться, обращаясь ко всем женщинам, к семьям, и в некоторых семьях мужья уезжают первые, идут на политическое убежище. У меня сейчас три случая, я знаю, когда уехали мужья первые, жены их отправили, скажем так, разрешили. Мужья остались, и сейчас дошло дело до развода.
Поэтому... это настолько общее место и настолько типично. И я знаю полно случаев, когда женщина уезжала, оставляя детей на мужа. Ну, бывает, женщина пробивная, а мужик такой домашний. И то же самое.
Ну вот просто я хочу обратиться...
Просто разлука по факту.
Да, к семьям, кто рассматривает такие варианты. Я не знаю, с одной стороны, это, наверное, может быть и хорошо, а в итоге-то для кого-то получилось, что, например, муж уехал и развелся, а жена потом как-то устроилась по-другому. Есть такие варианты.
Да.
А есть другие варианты. Просто, опять же, уезжайте вместе, не надо... Ну,
бывает,
так чисто
бывает,
совет
бывает деньги,
женский,
знаешь,
женский мой совет.
Потом, понимаешь, еще история. Было время, когда это все решалось быстро. Сейчас такая очередь длинная стала, что уже прямо не знаешь чего. У нас вот женщина одна есть, оставила ребенка маме, бабушке. Поехала прорываться, значит, с мужем развелась. Приехала, и... А ребенок там, не знаю, лет 10. И бабушка ребенку там говорит: мама тебя бросила.
Ну да.
Значит, ты уже никогда ее не увидишь. А они в скайпе все время там общаются, и ребенок плачет, и все... В общем, вот такой дурдом. Ну, то есть, в итоге кончилось все хорошо, но я к чему говорю, что и так бывает.
Ну да, ну тут надо думать просто, да, немного заранее. Пока есть возможность заранее какие-то предпринять шаги и прикрыть тылы какие-то, то лучше заранее.
Вопрос такой, действительно ли намного важнее то, как ты будешь вести себя при общении с консулом, чем история поездок в другие страны?
О, как? История поездок в другие страны очень важна, но, естественно, как ты будешь вести себя с консулом, тоже важно.
То есть, как бы нельзя сказать, что... что-то такое, как сказать, достаточно. Да?
Ну, если, например,
они
нет
оба
поездок.
Необходимы, но недостаточно.
Нет, ну если нет поездок в паспорте, как бы ты себя с консулом не вел, то это никак не поможет. Поэтому...
А вот так даже? То есть конечно. Это четкий отказ?
Сейчас это, да, четкий отказ.
А вот политическая вот напряженность между, скажем, Российской Федерацией, США, или там Российской Федерацией, Великобританией, это как-то сказывается вот на визовых делах?
Ну, я думаю, что да, сказывается. Если было потепление, как вот 2007, 2006,
перезагрузка.
Да, 2008 год, 2009, до 2010, наверное, года, было очень легко и с чистыми паспортами получали визы. И я сама получала с чистым паспортом.
Все-таки есть.
Да, сейчас, но я думаю, это связано даже не с этим, может быть, не с политической обстановкой, а в связи с тем, что увеличивается количество выезжающих, опять же, статистика остающихся. Мне кажется, это больше в этом причина.
Ой, вопрос Татьяне. В будущем планируем приехать с женой по турвизе. За плечами нет опыта выезда за границу. Сейчас делаем загранпаспорта и слышали, что для одобрения американской туристической визы нужен опыт поездок в другие страны, чтобы показать, что мы путешественники, чтобы не вызвать сомнений в посольстве, в намерении мигрировать. Какая вероятность получения туристической визы в США в пустом первом загранпаспорте? Ну, мы только что обсуждали. Да. Не вызовет ли это настороженность? Вызовет. Если посещение других стран является важным для подачи визы в США, какие бы страны вы посоветовали посетить, чтобы это увеличивало шансы? Вот есть какие-то страны, которые лучше влияют на шансы?
Ну вот, так я уже говорила, что таких стран нет, но, например, если человек выезжает в Европу, да, в Евросоюз, то он посетил, например, одну Германию, а можно сказать, что он был в Германии и Франции.
Никто не знает.
Да, потому что внутри Шенгена передвижение без отметок. Вот, вот только в этом. Но, естественно, не на два дня.
Поперла карта.
Да, не на два дня, естественно, как некоторые переезжают, например, там из Питера в Финляндию или куда они там едут, а из Украины едут все в Польшу. Естественно, они не на автобусе на два дня, понимаете, и потом уже не напишут, что был в пяти странах. Хотя бы на семь там дней поехать.
Ну, понятно. Да. Чтобы оценить, оставаться или нет.
Так.
Бытует мнение, что надо посетить страны ЕС или максимально удаленные страны от России, или ограничиться странами бывшего Советского Союза. Я думаю, бывшего Советского Союза вряд ли, там, если только Латвия, Литва, Эстония, не знаю.
Да, да. Опять же, туда виза дается.
Я думаю, существенно вот что. Это должны быть страны, где относительно легко известно, что легко дают статус беженца. Вот так же, как, допустим, Германия, например, известна своим либеральностью. Великобритания, по-моему, тоже. Достаточно либеральная, не знаю. И если возможно, сопутствующий вопрос, что влияет на одобрение получения туристической визы в США в посольстве? Что влияет? Потому что в последнее время слышно о большом количестве отказов. Вот я тоже слышал. Угу. Благодарю, с уважением.
Ну, поездки обязательно, например, опять же, зависит от того, в каком регионе проживают люди. Вот. Если есть, например, 1-2 поездки в Европу, то можно пробовать получать американскую визу спокойно. Если есть поездка, например, там Турция, ну сейчас уже в Турцию, наверное, не поедешь, Египет, Европа тоже, пожалуйста, можно в Азию поехать. Не обязательно даже ЕС страны или какие-то визовые страны. Это может быть, я не знаю, там Вьетнам, Таиланд, например. Да. Даже такие страны, если есть история путешествий.
Я даже вот слышал шутку на днях, что Путин обошел Моисея. Потому что Моисей свой народ вывел только из Египта, а Путин и из Египта, и из Турции.
В Турции сейчас опасно, поэтому туда, конечно, надо ехать.
Хотя вроде восстановилось сообщение, да? Да, значит, теперь. Здравствуйте, Татьяна. У меня такой вопрос по визе О. Это для одаренных там. Какие-то там способности выдающиеся.
Лучшие из лучших в своей категории.
Да. Именно. Хотелось бы узнать, как спортивные тренеры из России в США делают визу О, не обладая какими-либо выдающимися достижениями, только подготовка спортсменов на российском уровне. И вообще, возможно ли это, и что для этого надо? Поменяется ли статус супруга или супруги при получении одному из них визы О? Если да, то будет право на работу у супруги или супруга или нет? И как можно выехать самостоятельно из России спортсмену на соревнования в США, кроме визы B1? Я думаю, что соревнования там им оформляют же.
Ну, соревнования, понятно, да. Там оформляется командно, во-первых. Это совсем, да. Это не сам человек идет и говорит, я еду соревноваться.
Да.
Это совсем другая процедура.
Да.
С визой О нужен спонсор, точно так же работодатель. Если это тренер из России, его приглашают в Америку, конечно, то должен выступать какая-то компания, которая его приглашает. Поэтому здесь...
То есть я не могу сказать, я вот выдающийся, дайте мне, а потом разберусь.
Нет, ну это можно, если вы выдающийся, какой-то там суперизвестный, тогда вы можете. Здесь, я понимаю, человека достижений каких-либо нет, он хочет работать тренером в США. Соответственно, ему нужен спонсор, компания, которая его берет на работу тренером.
Я бы сказал так, что он, может быть, готовил спортсменов на российском уровне. Но если, допустим, эти спортсмены там уровня мастеров или там заслуженных мастеров,
может.
Или там чемпионов чего-нибудь, я думаю, это уже серьезные достижения.
Ну да, если у него есть какие-то там, это должно быть общепризнанные, там,
да,
уровень должен быть определенный, выше среднего.
Ну да, кроме того, существенно, насколько это признается выше среднего американскими организациями,
ну,
которые...
Да, международным. Ну, спортивные, да. Они все международные, у них свои
категории.
Ну, ему лучше обратиться, думаю, к юристу, потому что я в этих нюансах не очень сильна. И...
Да, Татьяна занимается вот больше туристическим.
Да. Ну, студенческие, стажировочные. По таким визам общую информацию мы сказали. Я думаю, что это не очень его случай, наверное.
Полезна ли виза в Арабские Эмираты?
Александру приехать, какой-то спортсмен.
Нет. А, нет, Александрову.
Ему я бы, может быть, порекомендовала приехать, например, на учебу сюда, в Америку даже.
Так.
И будучи также тренером, вот он может приехать даже, например, поучиться в какой-нибудь колледже. Если у него есть какие-то профессиональные спортивные заслуги, здесь могут брать и давать даже стипендию, и на учебу.
А, наверное, и под J1 можно, если там стажироваться. Там.
Да, да, да. Ну, в смысле, он должен приехать, я бы рекомендовала, приехать и на месте посмотреть, походить по всяким этим колледжам, университетам, попредлагать себя, есть ли какие-то варианты, и от этого уже отталкиваться и дальше двигаться. Я бы рекомендовала так.
То есть, может быть, это просто рабочая виза, а не виза О обязательно?
Да, это может быть и рабочая виза. Просто ему бы на месте это было бы более понятно, если бы он походил. Уже есть профессиональные клубы, правильно? Он мог бы пойти вступить в какие-то клубы.
Да.
А очень здесь развито при университетах.
Да.
И он бы мог поступить туда учиться, например.
Арабские Эмираты, виза полезная?
Ну,
наряду с шенгенскими? Или как?
Ну, опять же, чем больше поездок, тем лучше.
Ну, скажем, по ценности. Если он может поехать только в одно место. Эмираты равноценны Европе или нет? Шенгену?
Я так даже не знаю, как можно
ответить на
такой вопрос. Ну, поездка хорошо, пусть едет, если
ему
туда надо.
Здравствуйте, живу в Украине, 28, получила 3 отказа. Каждый раз стандартная форма ответа со статьей 214-Б, согласно которой бремя доказательств отсутствия миграционных намерений возлагается на всех, кто обращается за немиграционными визами, то есть на меня. Но есть один интересный момент. Каждый раз меня спрашивают, только цель визита. И была ли в других странах? Первый отказ был тогда, когда у меня паспорт был чистый. Второй и третий, когда уже была шенген-виза. Сейчас я опять отдыхала в Европе, в Испании. Думаю, подавать еще раз. так как хочу побывать в Калифорнии. Я замужем, есть ребенок 4 года, частный предприниматель, денег зарабатываю достаточно. Есть трехкомнатная квартира, записана на мужа, но приобретена в браке. Машина. Налицо сильные связи с родиной. Но каждый раз спрашивают только цель визита. И была ли в других странах. В аппликейшене можно указать только доход и род занятий. Получается, ни об одной связи с родиной офицер не знает. И я для него всего лишь молодая, красивая аппликантка. 28.
Так она же замужем.
Ну, красивая. Глаз-то радоваться может. Вот, которая может не вернуться домой и попытаться выскочить замуж за американца. Ну что ж так уж замужем, да. Как мне показать свои связи с родиной на интервью? Если согласно статье 214 Б, бремя доказательства отсутствия миграционных намерений возлагается на меня. Могу ли я сама показать офицеру все связи? Если он меня спрашивает, совсем другой вопрос. Или как лучше сделать?
У меня один единственный вопрос, почему эта барышня, красивая барышня, подает на визу одна, без мужа и без ребенка. Поэтому ей отказ.
А это точно?
Она же говорит, получила отказ 3 раза, каждый раз стандартная форма, время ложится на меня. Я так понимаю, поняла да. из ее текста, что она подавала на визу одна, без ребенка и без мужа.
Слушай, у меня другая логика, я не знаю, я бы так сказал так. Если она едет с ребенком и с мужем, так она гораздо скорее останется?
Нет, наоборот. Логика такая, она может ехать на заработок, и оставила свою семью. Должна идти с мужем и с ребенком, должен быть хороший доход у мужа у нее, совместные выезды за границу всей семьей, и спокойно получит свой туристический визит.
Для людей, которые хотят смыться, самое главное, что проблема, что они не могут всей семьей уехать. Вот,
визы должны получать совместно. Ага. Выезжать потом можно частями, опять же, там до полугода, когда первый уехал, а получать визы.
То есть для консула гораздо меньше риска в том, что семья пришла, чем пришла одна красивая.
Ну, согласитесь, вы бы отпустили красивую молодую жену одну в Америку, но ситуация глупая. Так же и муж один едет с женой.
Так я же ее чего? Это она так, туда-сюда.
Не-не-не, ну так нельзя. Разве муж отпустит? Нет, конечно. Это уже подозрительно.
Какой муж, я не знаю. Ладно, так, хорошо.
Мясо груш.
Да. При въезде в США семья из 2 взрослых может провести только 10 кей. Вопрос.
10 тысяч.
По-моему, на каждого, да?
Да.
То есть 20 тысяч могут.
Да.
Или по 10 на двоих. То есть всего можно 20. Виза туристическая в Лос-Анджелес. Да, 20, вроде
Ребята,
20.
Когда вы въезжаете в США, всегда спрашивают вопрос, сколько наличных вы везете. Это означает кэш. Услышали слово кэш? Если вы везете с собой 20 тысяч долларов, вас могут остановить и отправить на вторичный досмотр. Вторичный досмотр в отдельной комнате означает...
Я извиняюсь, за что?
Потому что много наличных. Наличные не везут с собой люди, туристы, приезжающие на краткосрочную остановку в Америку. Угу. 5 тысяч долларов считается уже большой суммой. Это уже подозрительно для офицера. Если вы озвучите, что вы везете с собой 20 тысяч долларов,
вместо карты. Отправят... То есть, если я вообще на карточку не положил, да, или что?
Да, да. Угу. Наличными. Только наличными вопросы сейчас мы рассматриваем. Угу. Только кэш. Поэтому я говорю, не везите с собой наличные. Если везете, то не говорите, что вы везете. Хотя бы так.
Угу. Все, понял. У меня вопрос. Был в США под G1. Через полгода не вернулся. А на территории США сменил на турвизу B1. Все это время работал там. Работал там. Через 8 дней после окончания турвизы перешел в статус нелегала. Меня арестовала иммиграционная полиция. Бывает. Ну так она должна была бы остальных тоже арестовать. Просто на всех не хватает полиции. По решению суда я выбрал... Значит, там добровольный выезд, voluntary departure, купил билет за свои деньги и улетел. Это было 6 лет назад. Скажите, есть ли у меня шанс еще получить визу? Если да, то через какое время? Есть ли какие-то записи о том, что я нарушил в посольстве?
Ну, конечно, записи эти есть, естественно. Вот. И когда заполняется анкета, все это прописывается. Когда ты был в США, сколько времени ты был в США? Поэтому я думаю, что 6 лет, конечно, срок недостаточный, должно, наверное, пройти. Я тоже у адвоката надо спрашивать 10 лет, может, 15 лет. И то, я думаю, что визу, скорее всего, не дадут. Но пробовать можно, я думаю, если будет, опять же, очень сильная прочная связь со своей родиной. Ну, думаю, что вряд ли.
Вообще, я бы сказал, время. Что он как бы немножко так по-разгильдяйски отнесся. То есть он просрочил визу. А зачем? Ну хорошо, он просрочил визу, допустим, подал на политику. Я могу понять, он у него есть какое-то будущее, в развитии есть.
Ну, да.
А если он просто просрочил визу, так что же у него теперь есть?
Ничего.
Ну вот, да.
Вот результат.
Ну да. приезжает из Москвы в LA кинорежиссер-продюсер для совместной постановки кинопроекта. Большая часть съемок в США. Актеры голливудские, бюджет миллионы долларов, то есть со своими ресурсами. Он нанимает на работу в США почти всю съемочную группу специалистов, платит им зарплату. Ему нужна рабочая виза на время постановки. Это 2-3 года. То есть разрешение на работу ему нужно. Что это за виза? Как ее получать? Сколько она стоит? Важно, что продюсер вкладывает миллионы долларов на территории Америки.
Ну, виза О1, съемочная группа О2 получит. Вот, ну, пусть обращается с миллионерами с удовольствием, поработаем и даже лично можем в Лос-Анджелесе встретить,
принять новость. Да, виза R-B1, B2 у продюсера есть.
Ну, R, что такое R? Не знаю, но R это для религиозных, насколько я знаю. Ну, я думаю, просто B1, B2 у него виза.
Ага,
но чтобы работать, нужна специальная виза. Вообще в этих случаях виза О.
Угу.
Это для моделей, актеров, режиссеров,
на самом деле, тут ведь еще что получается. Если он вкладывает свои деньги, так, то ему, собственно, зарплата ни от кого не нужна. Он просто тратит свои. Больше того, он может, скажем, в Москве на свой счет переводить деньги. Я думаю, что у него проблема не столько в разрешении на работу, сколько в том, чтобы пару лет находиться на территории.
Ну да, но тут надо разбираться, опять же, это надо уже с адвокатом иммиграционным выбирать, какой тип виз. Потому что это может быть, если он инвестирует какие-то деньги, это может быть какая-то виза для инвестора.
Да.
Может быть H1B, возможно, виза. Или виза О, опять же, для режиссеров и для всех этих крупных проектов, потому что ему же надо еще привести всю съемочную группу, наверное. Или он будет только в Америке нанимать. Опять же, если в Америке нанимают, это практически вложение денег, опять же.
Ну, да, безусловно, люди снимают кино в Соединенных Штатах, снимают фильмы, приезжая из самых разных стран.
Конечно,
поэтому не должно быть проблем там каких-то.
Конечно, нет, проблем нет, естественно, поэтому.
Здравствуйте, Татьяна. Мне 50. За границей не был. В собственности квартира, машина, есть 6 тысяч долларов, доход 14 тысяч рублей в месяц. Что-то небольшая сумма. Разведен 5 лет назад, сыну 24. Какие у меня шансы получить турвизу в США, включая вариант с турпоездкой от турагентства?
Ну, шансы были бы неплохие, опять же, если вы бы съездили, Валерий, куда-нибудь за границу. Потому что абсолютно чистый паспорт, если не
поездка. А слушай, зарплата небольшая.
Ну, это все детали, которые не очень существенны. Самое главное, когда консул открывает паспорт, ты видишь, что человеку 50 лет, например, да, и у него там паспорт получен 10 лет назад, например, нет ни одного выезда за границу, естественно.
А вот с точки зрения вот консула, да, вот человек, чем он старше, тем он больше склонен куда-нибудь свалить, или все-таки это для молодых больше?
Больше для молодых.
Okay. То есть, может быть, возраст сам по себе...
Возраст хотя... хороший, с ним просто, если даже хотя бы одна поездка у Валерия была бы в паспорте, то шансы, я думаю, очень даже неплохие.
Приехав по турвизе, на что можно рассчитывать для легализации в США? То есть, по политике не выйдет, так как не ущемляют. Если бы так все рассуждали, так уже давно бы адвокаты иммиграционные без работы бы сидели. Так, в визе специализации тоже... Не понял. Какие варианты? Английский разговорный на среднем уровне, разносторонний человек. Значит, давайте я скажу. Страна для иммиграции закрыта. То есть общий ответ такой. Может ли человек, которому хотелось бы жить в США, приехать и жить в США? Ответ нет. Но есть исключения. Исключения бывают. Брак, приглашение на работу, учеба в США. Там, ну я не знаю, что там еще будет. Ну еще там есть сколько-то. Не так много всего на самом деле. Поэтому, значит, когда вы спрашиваете, могу ли я приехать там и так далее, вы думаете о том, ну не вы, а может быть адвокат, который с вами работает иммиграционный, он ищет для вас то исключение, по которому вас можно квалифицировать. Поэтому то, что разносторонний человек, не канает. То, что разговорный на среднем уровне, даже если бы вы были, я не знаю, там, с родным английским, тоже ничего не дает. Значит, ну, что... Да, значит, надо...
По туристической визе приехал, но есть сколько вариантов, ограниченное количество. Можно продлить статус, опять же, туристический, как тот молодой человек, которого в итоге депортировали, да, там, например, на полгода. Можно попробовать сменить статус на студенческий, пойти учиться.
Но он говорит, легализация. Он говорит, легализация.
Это для дальнейшей легализации. Можно учиться, потом можно пойти работать все-таки, да, при хорошем раскладе. Тоже же неплохо. Получить специальность местную, не все ж непонятно там... Не все хотят водителями грузовика.
Ну, денежку стоит учиться-то тоже.
Да, да. Ну, да. Скажем так, рассматриваем. Подрабатывает, да. Учится, например, а потом находит хорошую работу, как бы адаптируется в стране, правильно, язык подтягивает и все такое. Да. То есть тоже вариант. И многие по такому пути идут. Может быть, в процессе обучения он встретит женщину, хорошую девушку, и они поженятся, и будет все прекрасно, хорошо, создадут ячейку общества. Ну и еще один вариант остается, это мы когда по турвизируешься к стране, это политическое убежище. Поэтому вариантов смена статуса на студенческий, учеба, нахождение, потенциально работа, брак, либо, опять же, подача на политику, возможно, брак, тогда закрывается дело политики.
Он концептуально ищет, он говорит, по политике я не могу, а что еще есть? Вот он ищет концептуально, что мое, что мое.
Вот, пожалуйста, обучение, длительность нахождения, брак, работа.
Да. Ничего нового такого нет. Да. И мы все знали, все рассказали.
Да.
Никто не скрывает. Татьяна, скажите, что необходимо учесть и сделать для получения турвизы на всю семью? Муж, жена, двое детей, тем, кто планирует уехать по политике. То есть, грубо говоря, как обмануть, значит, если хочешь по политике ехать?
Даже я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я могу... Во-первых, это два разных процесса. Первый процесс – это получение визы.
Да.
Что, например, надо сделать, чтобы увеличить свои шансы для получения визы всей семьей, естественно. Если люди планируют потом подавать на политику, значит, это дело серьезное, правильно?
Это же не просто так. Очень серьезно.
Пойду подам, может дадут, может нет, да и ладно. Соответственно, опять же, увеличить свои шансы в плане того, наличие поездок всей семьей, включая детей, опять же, выезды за границу, чтобы ездили отдыхать, пусть даже это будет, опять же, там, Египет или там, я не знаю, еще что-то. Хороший доход, чтобы у вас, естественно, в семье был. Ну, вот, вот так вот можно увеличить свои шансы. Ну и лучше, естественно, обратиться к кому-то там, кто поможет вам с этим делом, чтобы не завалить интервью и не было отказа в визе. Ну, то все.
Можно ли при прохождении таможенного контроля в аэропорту США как-то повлиять на офицера, чтобы он проставил маленькую дату разрешенного пребывания? Или лучше не стоит и оставить 6 месяцев?
Я тоже не понимаю вопроса, зачем маленькая дата?
Я думаю, вот что. Значит, кто-то ему сказал, что если что нельзя подавать на политику, пока ты находишься в статусе. Это было актуально несколько лет назад. Вот. И что нельзя, так же поставил поменьше, тогда можно будет пораньше подать на политику. Но сегодня на политику подают без учета вот этого всего, потому что когда вас позовут на интервью, вы уже точно будете вне статуса, поскольку это занимает существенно больше 6 месяцев сегодня. Поэтому я думаю, что вопрос из этого происходит.
Да, ну вообще на границе, естественно, можно что-то, опять же, возишь большую сумму наличных средств, например. Едешь не в тот город, в который был заявлен, хотя это как бы не проверяется, но опять же, например, представим ситуацию, человек проходит границу, спрашивает, сколько у вас денег, он говорит, 20 тысяч, а почему 20 тысяч? Что вы собираетесь с ними делать? Человек замолчал, не знает, и вот отправляет дальше. Дальше начинают уже более конкретно. Поднимает анкету, которая заполнялась, да, например, потому что база данных общая, там написано, что человек ехал в Нью-Йорк, а он летит в Майами. Начинает спрашивать, почему вы прилетели сюда, а не туда, ну или как там наоборот. А если у вас отель забронированный, они могут позвонить в отель, узнать, естественно, ли человек там проживает или нет. Посмотрите, действительный или обратный билет. И поэтому они могут ограничить срок пребывания даже 2 неделями, или там, я не знаю, 10 днями, 5 днями, либо отправить обратно.
Могу сказать, что один раз у меня был случай, когда мне позвонили из посольства США в Москве с вопросом о человеке, который нас упоминал, и вот знаю ли я его, и правда ли вот то, что он там сказал. У меня был такой случай.
Редкий случай бывает. У нас был один случай за всю практику, когда у нас парень подавал на студенческую визу, а он работал в правительстве, департамент сельского хозяйства. У него была справка с работы, подписанная министром. И почему-то, да, ну, обычно министры справки не подписывают, наверное.
Да, да.
Почему-то они зацепились, зацепилось Министерство сельского хозяйства Америки, которое там при консульстве. И они стали звонить этому министру на работу. Единственный за всю практику случай. Вот,
и министр сказал...
Министр сказал, что там министр не стал разговаривать, начальник отдела, что министр же так просто тоже не дозвонится.
Да.
А он заявил доход выше, естественно, что у нас платят низкие заработные платы. Доход был указан намного выше. Вот, поэтому они подтвердили, но министр, естественно, отправил документацию, там сказал, чтобы они не звонили 10 раз на дню. Вот, поэтому ему визе в итоге отказали, это был один-единственный раз.
Друзья, как разнообразен мир?
Да, бывает.
Так, 15 ноября 2016 года, через там 4 месяца, заканчивается 3-летняя турвиза в США. Можно ли подать на продление в октябре для поездки на Новый год? Или... И если вдруг откажут, действующую визу отменят. Расскажите, пожалуйста, все нюансы с продлением турвизы. Были по действующей визе два раза в США, по 2 и 4 недели, с разницей в 2 года. В 2009 и 2010 были отказы по турвизе. Эти отказы могут повлиять на продление? Спасибо большое. Татьяне помогла получить визы в 2013 году после 2 отказов.
Ну, проблем с продлением визы нет. Точно так же заполняется анкета, прилагаются документы, отправляется все в службу Pony Express. И подать можно в октябре, если виза заканчивается в ноябре, для того, чтобы поехать на Новый год, конечно.
Успеют? То есть быстро все?
Да, да. Ну, в течение недели они должны получить визу.
Ну, то есть, господи, то есть никто толком не рассматривает просто автоматически?
Ну, они смотрят, конечно, да. У них вопрос просто был, что они заканчиваются в ноябре, подавать же им не будешь же в ноябре на декабрь, правильно? Уже как бы сроки поджимают. А в октябре можно, естественно, конечно, раньше.
Вопрос. Сколько будет стоить ваша консультация, Татьянина? Для получения турвизы в США из России семье из 4 человек существуют ли скидки? Я к этому вопросу добавил бы. Это то, что называется flat rate, или это зависит сильно от ситуации?
Нет, у нас flat rate. У нас оформление туристической визы стоит $300 на одного человека. Если это семья из 2 взрослых, то это будет $250 на двоих. Соответственно, уже применяется скидка. По 250.
А если четверо, двое детей?
Двое детей, дети до 7 лет оформления бесплатно. Старше 7 лет оформление $50 на ребенка.
О, слушайте, по-божески.
Ну, весь страшный, да.
То есть фактически работа в основном с родителями идет. Дети просто бумажку лишнюю написали.
Ну, консультация как таковая. У нас есть консультация, но как бы для туристической визы консультация, видите, как уже разбираешь ситуацию, как уже начинаешь работать. Поэтому какие-то вопросы можно ответить. Там, я оцениваю шансы бесплатно. Ну, как бы человек заполнил анкету, я говорю там. Да, шансы есть, там надо сделать то-то, то-то. Либо шансов, извините, нет, там езжайте за границу, через год приходите. Например. Вот, поэтому и. Оценка шансов бесплатна.
А консультация? А в скайпе? Вот сейчас, например, очень принято в онлайне консультировать.
Да, ну я
в этих делах тоже нормально это все?
Ну да, но я опять же говорю, как бы на туристическую визу я не даю консультации, потому что они придут у меня, спросят, вот как мы сейчас все сидим и рассказываем, потом будут сами заполнять. Я же не ради этого работаю, правильно?
Да.
Взять и всю человеку рассказать. Поэтому я на туристические визы практически консультации не даю. Я, например, могу дать консультацию по студенческой визе, да, там, какой путь выбрать, какую визу вообще оформить, как это. Когда есть действительно вопрос, а не так, а что мне написать в этом пункте, а как мне указать это и это. Поэтому все зависит от цели. Если действительно какая-то консультация, именно консультация, это стоит $50 за 30 минут. И эти $50, они войдут в стоимость потом тех услуг, заминусуются.
Все, отлично, отлично.
Да, все есть.
Хорошо. Вопрос Татьяне. Можно ли уехать в США по студенческой визе F1 в языковую школу? Изучить английский язык. Поехать я хочу со своей семьей. Жена и дочь, 6 лет. Это богатый, надо знать. Потом, как подтяну английский, хочу пойти дальше. Например, в школу Портнова. Возможно ли потом, после окончания школы языковой и школы Портнова, остаться легально жить, работать в США? И в дальнейшем рассчитывать на получение грин-карты? Что-то я не просматриваю такого
развития.
Если бы
это было так просто...
Ой...
Да, мы бы тут не сидели.
Есть ли какой-нибудь вариант, кроме политубежища или свадьбы? Огромное спасибо вот нам с вами. Ну, свадьба у вас уже, слава богу, есть, но политическое убежище никто у вас не забирает, возможность такую. А что еще? Понимаете, после нашей школы вам никто ничего не даст. В смысле визы там или что-то. Поэтому, если бы университет закончили, там да, у вас были бы какие-то возможности. Поэтому...
Ваша школа с иностранными студентами не может работать, только с местными. Поэтому вы можете приехать с женой и дочерью в языковую школу, это маловероятно, что дадут всем визы вам, там, вот этому Сергею, да, там F1, а и жене и ребенку F2. Потому что, опять же, человек едет изучать английский язык, в возрасте уже понятно, да, там, если ребенку 6 лет, не 20 лет, правильно? Насколько может человек поехать? Он же должен работать. Он же не может поехать, например, на год. Но на год же человек не может вырваться из жизни и поехать.
Ну, что он богатый.
Ну, если только он очень богатый и хватает денег. Если они предоставят выписку со счета, например, на 50, 60, 70, там, порядка 100 тысяч долларов, ради бога, можем пробовать, если есть свой бизнес. Если такой ситуации нет, то, естественно, все эти вещи объяснить сложно. Поэтому тут уже, я думаю, получать туристические визы всем. Приезжать и на месте уже пытаться либо политическое, либо идти учиться, менять статус.
Из вопроса вообще непонятно, как они жить собираются, на какие шиши.
Ну вот.
Может, они подрабатывать норовят там. Здравствуйте, Михаил, Татьяна. У меня такой вопрос. Если человек подавал документы в фирму в США для открытия рабочей визы H-1B, ну, человек не подавал это, на него подавала фирма, но ему не повезло, он не попал в квоту. Хорошо. Эта информация будет доступна консулу при выдаче следующей визы? Вот это интересно. Если на него компания подавала на H-1B, это где-то есть?
Я думаю, что нет.
Угу. Будет ли это служить причиной отказа, например, в туристической визе или стажировочной? То есть... Я думаю так, что то, что Татьяна говорит, что, видимо, это не будет мешать, это говорит на самом деле о том, что не было, я тоже никогда не слышал, чтобы это кому-то помешало. То есть, если бы мы слышали, что были конфликты,
ну да,
то мы бы знали, но...
Нет, ну, во-первых, да, это немного две разные вещи, опять же. Если человек подавал на H-1B, опять же, например, да, там, в консульстве в Москве,
угу,
уже подал на визу, да, там, ну, как
application. Нет, это не так.
А было. Это даже не так, поэтому, естественно, сведений нет, эта информация нигде у консульства быть не может.
Компания...
Не повлияет.
Давайте так, компания подавала это не в иммиграционную службу. Да. Значит, это, видимо, в Department of Labor идет.
Ну, наверное, да.
Да, поэтому это не в иммиграцию это никак не попадало, если только они там какое-то что-то... Да. Вопрос Татьяне. Значит, несколько раз муж успешно проходил собеседование по скайпу на позицию тимлида или руководителя отдела разработки. Но каждый раз, когда дело доходило до организационных вопросов, все рушилось, так как у него нет законченного высшего образования. Есть только справка о прохождении 4 курсов института. Опыт работы более 11 лет. У нас сложилось впечатление, что без высшего образования никто ему рабочую визу не сделает. Так ли это? Какие могут быть пути в нашем случае? Напомню, предложение от работодателей есть. Ну, мы говорили сегодня, да? Значит,
да.
4 года, 4 курса институт у него есть, то есть ему нужно было бы совсем чуть-чуть опыта, а у него уже там 11 лет. То есть он абсолютно, я сейчас скажу, что происходит. Есть два уровня квалифицирования человека под это дело. Первый уровень, это когда на него подали в там, Department of Labor, и там ему дали этот вот... Под него дали. Второй уровень, это когда компания с ним разговаривает и говорит, что-то не, ну, хороший мужик, но не тянет. То есть, ему не отказали на уровне государства, ему отказали на уровне той компании, с которой он разговаривал. Поэтому проблема такая, я так понимаю. Значит, когда доходило до вопросов, то все рушилось. Так что я... Никто рабочую визу не сделает. В данном случае, я так понимаю, ограничилось на работодателя, а не на государстве, которое сказало, что не хватает квалификации. Квалификации у него, судя по описанию, достаточно.
Но просто его не хотят брать.
Его просто не хотят брать. Начальник из другой страны, даже без высшего образования. То есть мало того, что из другой культуры там, и все такое, но еще вот, ну как бы чересчур. Я не знаю. Что и как отвечать на вопрос консула об участии в лотерее Green Card? Это сакраментальный вопрос, это наши скрепы. Значит, действительно, значит, первое, они таки да знают, что мы участвовали, знают. Второе, они таки да интересуются или им пофигу?
Ну, они не интересуются, особенно те, кто идут на туристические визы, они не интересуются еще, по-моему, никогда. Из моей практики один раз только был вопрос... парню, который хотел к вам приехать на стажировку, его спросили. А он сказал нет. А ему поворачивают экран компьютера,
соврал.
А где фотография его, да. И он говорит, ну как же нет, если это ты?
Ну.
Ему отказали. Поэтому,
если
спрашивают, да, если спрашивают, то я всегда говорю, что тут как бы я бы отвечала, я бы, не, конечно, не говорила, что я не участвую, если ты участвуешь, потому что глупо отрицать очевидное. Ну, есть масса посреднических фирм, я не знаю, по крайней мере, были раньше, которые...
Да, и сейчас есть.
И сейчас есть, которые настолько навязчиво предлагают свои услуги, они звонят по ночам, там, доплатите нам деньги, вы там мы вам дадим бесплатный билет, если вы выиграете. И многие люди просто участвуют, да, попадаясь на эту удочку, не понимая, как бы, даже вообще всей сути данного вопроса. Поэтому я бы, например, если такой вопрос задал...
А за них, они за них каждый год шлют?
Да. Я бы ответила так, что я участвовала, потому что... Очень агрессивно, как бы предлагали, была большая реклама, мы не знаем, там только ничего не поняли, нам предложили чуть ли не бесплатный билет в Америку, чуть ли там не выигрыш, лотари, мы поучаствовали там еще, например, там 2 года назад, да, а они, видимо, до сих пор за нас заполняют. Вроде как ты не отрицаешь, что ты участвовал, но и не выказываешь сильные такие, как бы, свои иммиграционные намерения.
Знаете чего, там в какой-то анкете, где-то там есть какое-то место, я вот помню, там говорят... обращался ли ты когда-нибудь там с иммиграционным чем-то? Ну да, но люди говорят, если я вот участвовал в лотерее, я должен сказать да или нет?
Конечно нет. Лотерея это лотерея, нет. Это не является.
Все, хорошо. Слышал, что консул как-то перекручивает этот вопрос. И в одном случае выходит, что ты ответишь и все нормально, а в другом выдашь свои иммиграционные намерения. Говорить, что не участвовал вообще, ну это никак нельзя. Это они видят.
Ну, во-первых, я говорю, эти вопросы не задают.
Сейчас. Или сделать удивленное лицо и сказать, что понять не имеешь, что это такое вообще.
Не, ну врать нельзя ни в коем случае, опять же. Просто надо нормально ответить, не растеряться, ну и
хорошо.
Не отрицать. Но вообще такие вопросы не задают, поэтому думать об этом не надо. Надо думать о другом, как получить визу. Не в этом смысле.
Татьяна, доброго времени суток.
Добрый.
Хотел поднять обширный вопрос о смене статуса визы J1 Work and Travel на какой-нибудь другой, позволяющий работать. Какие позволяющие работать? Да, действительно. Какие варианты имеются, если исключить вступление в брак и политическое убежище? Заранее спасибо и удачного дня. Ну, я бы сказал, что альтернативой является работать нелегально.
Да.
А так
политическое убежище или вступление в брак.
Да.
Ну, еще обучение, опять же.
Да. Здравствуйте, Татьяна. Планируем с супругом и ребенком. Видите, присутствие Татьяны на самом деле такой вектор дает нашим дискуссиям в сторону обучения. Потому что я, например, сам как-то к этому отношусь так, хотя мы знаем потрясающие случаи, замечательные. Тут есть один, как назвать, ну, можно сказать, что блогер. Если пойти там сделать поиск на иммиграцию в США, там самым первым выходит его видео, там 1200 просмотров, которое называется... не раскрывая суть, он говорит, самый простой способ, значит, там, попасть в США, или там, легализоваться в США.
Вот это видео с парнем, который такой лысоватый?
Лысоватый, да, стриженный коротко. И он там объясняет, что самый простой способ, это студенческая виза, потому что потом ты с нее получаешь рабочую. Ну, он получил.
Ну, у него получилось.
У него получилось, да, и выдается уже проще некуда. Вот, поэтому... Народ, конечно, идет смотреть.
Нет, ну, конечно, это один из самых лучших способов, потому что дают тебе специальность здесь, возможность нормально работать, адаптация, время для адаптации. Да никто не говорит, что это плохой способ. Другое дело, что не у всех есть средства, например, на обучение или возможность.
Раз.
Понятно, что
семьей не приедешь. Вероятность того, что это успешно завершится,
ну, тоже не 100%.
Далеко не 100%. И кроме того, сколько это времени займет, вообще непонятно.
Ну, это для одиноких людей хороший вариант, да.
Да.
Для одиноких с деньгами, если есть.
И который может, допустим, там 5-6 подряд этих лотерей, там, значит, проскакивать мимо, да? Тут не выиграл. То есть, если я выиграл в лотерею, я говорю, ребята, самый простой способ разбогатеть, участвуйте в лотерее. Понимаешь, но там не такая лотерея, там 1 к 4.
Ну, да.
Да. Итак, значит, насчет разрешения на работу.
Ну, мы ответили.
Потому что ему хочется, не получается. Значит, планируем с супругом и ребенком подать на турвизу в США. Но есть одно обстоятельство. У супруга имеется условная судимость в прошлом, нарушение авторских прав. Ё-моё. А что это за... Ну, это же не криминал такой, в смысле, не опасно для здоровья, там ничего. На следующий день судимость... На сегодняшний день судимость погашена. То есть, её и нет нигде. Штраф выплачен. На днях супруг взял справку из органов, в которой написано, что судимость в прошлом имеется. Зачем он ее взял?
Не знаю.
Как сильно влияет условная судимость в прошлом на получение визы? Он должен был взять справку, что у него нет судимости. Что она погашена.
Ну, можно считать, что судимости нет. И об этом можно не
указывать. Если судимость погашена, это значит, что судимости нет. Вот сегодня у него судимости нет. И в США то же самое. Когда при найме тебя проверяют, у тебя судимость погашена, все.
Есть некоторые люди, которые имеют судимость. Если она погашена, даже есть такие случаи, я знаю. Ну, если вы принесете такую справку о том, что судимость погашена на интервью, если вы укажете в анкете о судимости, то, в принципе, это тоже не будет являться. Они могут взять документы на административную проверку и выдать визу. Но в этом случае, так как судимость была погашена, это просто нарушение авторских прав, правильно? Это даже административное нарушение какое-то, которое я не считаю даже, тем более условное, административное. Да, я даже не считаю нужным было бы это указывать в анкете.
Но вот
полным
это...
дураком, чтобы об этом написать.
Вторая часть вопроса. С этой стороны, с другой стороны, закрадываются мысли и вовсе не указывать данный факт.
Мысли.
Я тоже бы сказал, что совершенно не нужно указывать.
Конечно.
Так. Здравствуйте, Михаил Татьяна. Спасибо за то, что вы делаете. Так, господи, даже все вот...
Шлите конфеты.
Да, в данный момент, вот цветочки нам прислали. В данный момент я получаю второе высшее образование. Специальность инженер-программист. О, как? Окончание обучения март 2017 года. Хотелось бы поступить в магистратуру, это к Татьяне, в университет США, получить разрешение на работу, окончив школу Михаила, пойти работать тестером с последующей переквалификацией на программиста. Был когда-то, когда я маленький, был такой анекдот, как мужика из дурдома не выпускали, потому что он каждый раз, когда комиссия вопросы задавала, он всегда заканчивал тем, что... А он как раз попал туда за это, что вот, значит, он купит трусы, вытащит резинку, сделает рогатку и будет стрелять воробьев. И вот история все время удлинялась от комиссии к комиссии, но когда вот там... А потом, говорит, куплю трусы, вытащу резинку, и уже вроде совсем отпускать хотели, он все равно...
В конце.
Да, поэтому и так вот в порту в компьютер скул. Если уже вы в магистратуре...
Программист.
Да, и вы, то есть вы уже и так программисты, вы еще в магистратуре.
Зачем же тестером?
Вам смысла нет, конечно. Вам же рабочая виза еще нужна.
Конечно.
Что же вам тестером?
Так, эти программисты...
Нет, ради бога, приходите, мне не жалко, но, в общем-то, это не тот путь. Скажите, пожалуйста, идут 7. Какую визу необходимо открывать? Студенческую.
Конечно, студенческую.
С какой даты можно зачислиться в университет?
С момента поступления, если обучение оканчивает 30 марта 2017 года, соответственно, это будет или летний семестр, или осенний семестр.
Да, ну там, может, какое-то время нужно, чтобы там переписку и это все.
Да, да, ну 3 месяца, например, и март, апрель, май, июнь. Можно успеть на летний семестр, если делать все так, как бы нормально, то лучше, конечно, на осенний приехать в конец августа, начало сентября.
Через какое время можно получить разрешение на работу после зачисления?
Ну, практически в течение первого месяца можно получить.
Быстренько можно.
Если, да, найдешь работу.
В каком городе, городах находится университет, с которым вы сотрудничаете?
Это здесь рядом, город Сан-Хосе называется.
Сколько на данный момент стоит обучение в университете, возможно ли рассрочка?
Обучение стоит 23 тысячи долларов
за два года.
Оплата по семестрам.
Окей.
Рассрочка есть.
Неплохо,
рассрочка,
слушай.
Есть.
Если через месяц можно работать идти. Сколько на данный момент стоит есть? Какие документы нужно подготовить? Ну, мы вряд ли
сейчас
будем.
Выписка со счета 36 500 долларов обязательно нужна. Сдать тест TOEFL и делается эвалюация диплома.
То есть надо иметь как бы полторы
стоимости
обучения.
Да, чуть больше.
Скажите, на какое время обычно дают визу в США при первом обращении? Предположим, визу дали с сентября, но не получилось улететь в сентябре. В течение какого времени можно будет улететь?
Если мы говорим о студенческой визе, то надо по ней въезжать к дате начала обучения, но не раньше 30 дней до даты начала обучения.
Угу.
После, естественно, если что-то случилось, и вы перенесли обучение в связи, там, я не знаю, с проблемами со здоровьем или еще что-то, то, естественно, университет выдает новые документы, и ты едешь как бы по действующей визе. Потому что она дается на год.
Два человека спрашивают. Я из Украины, говорит, тут собираются вводить военное положение. Я, честно говоря, не слыхал.
Тоже не слышал.
Как это может повлиять на получение турвизы?
Ну, я тут не готова тоже сказать, как, потому что если будет введено военное положение, наверное, тогда и консульство работать не будет, я так подозреваю. Потому что как может работать консульство в условиях военного положения?
Я думаю, что они, даже если никуда не денутся, то они будут опасаться того, что рванул народ, который...
Да.
Хочет именно смыться. Я думаю, что это должно как-то негативно сказаться. Хотя, я бы сказал, живя там на Украине, в Украине, я бы не так сильно боялся военного положения, потому что там визы и так особо не дают.
Да, 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 очень сложно поэтому.
Да. Я студент первого курса колледжа, после 9 класса. Значит, после 9 колледжа, пошел в техникум, проучился год. По окончании 2 курса мне исполняется 18 лет. Мазл тов. Можно ли обратиться в ваше агентство, это к Татьяне, по оформлению work and travel?
Нет, нельзя.
На 3-м курсе колледжа. Откуда вообще у них берется work and travel?
Ну, это программа для студентов. У них агентство определенное, это квота тоже определенная существует, которая через консульство оформляется у агентства, которое должно быть зарегистрировано.
А из техникумов тоже берут?
Из техникумов, по-моему, нет, но и смотря какой колледж у него, потому что он 3-й курс колледжа.
Но возможно, после 9 класса-то?
Ну, с 18 лет можно на эту программу, но вообще это университет, колледжи туда, если техникум, то они не причисляются.
Ну да. Если с дохода не платятся налоги, и в целом он на порядок выше, чем в среднем по профессии, то нужно ли его честно указывать в анкете? Или лучше занизить, чтобы не было подозрений в криминале?
Высокий доход никогда не является минусом. У меня был один клиент, кстати, парень, который живет в России, по-моему, в Архангельске, что ли, а работает на канадскую фирму, тоже там программист или он другой начальник отдела даже, и он получает зарплату порядка там 10, скажем, тысяч долларов. И когда мы заполняли анкету, у него доход, ну, в рублях же указывается, 560, что ли, тысяч рублей получается. И я ему говорю, еще у меня не было даже таких бизнесменов, да, как бы с такими доходами, потому что никто не пишет, ну, там, 200-300 тысяч, 560. Я ему говорю, вы пойдете на интервью тоже консулу, как бы, ну, сразу объясните, что это как бы вы на американскую фирму работаете, вот такой там. Поэтому я не думаю, что это как-то, естественно, какой-то криминал.
Это лучше.
Все, да, все просто
криминал
надо объяснить.
Криминал обычно деньги не показывает.
Да, да, да. Поэтому раз. Занижать специально, это, наверное, ну, я не
потом
думаю.
Потом я хочу сказать, что для криминала сумма небольшая.
Да, да, да. Это точно.
Уже за еще мараться-то за такую ерунду. Так. Добрый день. Моя дочь ездила в США 2 раза. 11-12 по украинскому загранпаспорту, по визе J-1, work and travel, наверное.
Да, да.
Высшее образование она получила РФ. На этом основании подала документы для получения российского гражданства в 2013 году. В марте 2014 года, еще до присоединения Крыма, получила официальные документы о принятии в гражданство РФ. Однако паспорт получила на общих основаниях, как и все жители Крыма после референдума. Официального отказа от украинского гражданства не делала. С августа 14-го живет и работает в Москве. Сможет ли она получить транзитную визу, господи, в США по российскому загранпаспорту? Вот точно такой же вопрос был в самом начале. Но а транзитная эта виза чего?
Ну, если она едет в третью какую-то страну через Америку.
А что, виза нужна для этого?
Да, да. Транзитных виз нет. Так же, как и Канада. Здесь даже нет транзитной зоны. Ни в Канаде, ни в Америке. Поэтому транзитом нельзя, получается, виза.
Так я не понял. Так ей просто нужна обычная виза.
Ну, есть транзитная, если она едет транзитом через Америку, есть транзитная виза. Но это надо точно так же идти в консульство и запрашивать. Вот если им просто виза нужна, если она, опять же, гражданка Российской Федерации, и в паспорте не указано же, где, что в Крыму выдан, например, в Москве, например, то она идет спокойно и получает.
Да.
Любую визу подает и получает в Москве.
Она, если будет в Киеве, может пойти с украинским, который у нее
есть. Да. Может там, вот. Может здесь. Но, естественно, указывает наличие второго гражданства обязательно, потому что до этого она ездила.
Положено, да?
Но она же ездила из Украины, я так поняла, правильно? По украинскому загранпаспорту она была уже.
Хорошо. Здравствуйте. У меня к вам 2 вопроса. Какие страны лучше всего посетить, чтобы увеличить шансы? Это был уже вопрос. Какой доход должен быть, чтобы визовые офицеры не возникло лишних вопросов по поводу дохода? Скажем, видимо, снизу ограничение какое должно быть?
Ну, я думаю, не менее, ну, самый, наверное, минимум 1050. Это... Если мы в рублях говорим про Российскую Федерацию. Если мы говорим про Украину, ну, не менее, я не знаю, там 20, наверное, 25 тысяч гривен, потому что, ну, меньше уж тоже некуда.
Окей. Здравствуйте, Татьяна Михаил. У нас с женой такая ситуация. Жена выиграла в ДВ лотерею. На тот момент мы не были расписаны, а расписались после объявления результата. У меня есть действующая турвиза. Могут ли ее аннулировать, если мы не пройдем проверку на предмет фиктивного брака?
Тоже я как-то не готова ответить на этот вопрос, но я думаю, что...
А чего ее аннулировать-то?
Визу. Нет, аннулировать визу могут, но я не думаю, что ее должны аннулировать.
Нет, если они с женой, реально с женой, у них есть фотографии, у них есть...
Реальный брак,
то я думаю, не должно быть проблем.
Никаких не должно быть.
Ну что, кажется, что мы это самое...
Закончили?
Сейчас, секундочку, мы сейчас рефреш еще сделаем. Может быть, пока мы разговаривали...
Ну вот этот мужчина 58 минут назад как раз.
Да, я только чего это... Куда-то делся вопрос, зачем люди ходят к...
А, ну вот он первый.
А, это топ-коммент. Да. А, вот он говорит... Действительно, куда-то пропал. Значит, для чего пользоваться услугами агентства, если в конечном итоге аппликант в посольстве все делает сам? Я думаю, вот что. Мы на самом деле, поскольку это в конце вопрос у нас сейчас идет, то мы, я думаю, достаточно хорошо понятно, зачем. Вот все, что происходило.
Я вот хочу сейчас там попросить, я более развернуто. Буквально вчера, значит, я разговаривала с одним из своих клиентов, молодой человек находится в Санкт-Петербурге. Он подавал на визу самостоятельно, получил отказ. Потом обратился ко мне. И вот мы попытались, вчера он получил 2-й отказ. Но у него с 1-го отказа до 2-го прошло совсем мало времени, и сейчас после отказа подавать вторично сразу же, как, ну, очень часто опять отказывают, хотя раньше было гораздо легче. Ну вот опять же к чему. Я с ним, значит, я его готовила к интервью, да, как бы мы там, он неправильно кое-где заполнил анкету, не смог толком рассказать про свою работу. Как бы у него были 100% шансы, если бы он сразу пришел ко мне. Но И вот мы с ним 45 минут его готовила. Он пошел, получил отказ, мне звонит и говорит: вот вы знаете, я вам хочу сказать, это вот ваша недоработка. Угу. Вот у меня была каша такая в голове, когда пришел на интервью. Я там угу. про свою работу рассказал хорошо, а когда мне задали вопрос, а почему ты получил отказ в первый раз, я не смог ничего сказать. Угу. Вы бы сделали в таком режиме вопрос, как я как бы курсу, угу. и ответ. И чтобы вот так вот с клиентом.
Я бы все выучил.
Да, я ему говорю, ну вы же взрослый человек, вам угу. же не 15-16 лет. Мы с вами разговаривали 45 минут, обсудили все возможные варианты. Угу. И неужели вы, взрослый человек, не можете пойти и ответить на какой-то там вопрос консула нормально?
Почему отказали?
Да, ну же, я бы дал с первого раза. Ну так и мы это обсуждали, просто там вопрос был немного по-другому. Но я говорю, если человек не нашел то, что... Это вот опять же ответ на вопрос вот этого человека. Зачем люди обращаются в агентство? Потому что самостоятельно люди делают одни и те же ошибки постоянно. Хорошо, если человек получил визу сам.
У меня есть видео некоторые, где там что-то объясняю. Например, как отвечать на вопрос, там, расскажите о себе. Например, да? Ну и там, я же концептуально, я должен объяснить, о чем вопрос. И как... Куда не изобрести, чтобы не проколоться, как бы концептуально. А люди все разные, по-разному расскажут. И, все. И вот там иногда бывает, не часто, но там говорит, ну надо же, 15 минут говорил, говорит, так и не ответил на вопрос.
Ну да.
Он же ответа хочет, понимаешь? Да. Миллионы людей, значит, там в течение месяца там делают поиск, там tell me about yourself, interview question, там где-то на Гугле, в Ютубе и так далее. Они думают ответ взять и вот с ним пойти.
Ну да, если бы так все было просто. Поэтому в агентство люди обращаются те, которые действительно... Если ты можешь пересмотреть кучу видео, перечитать информацию, перелопатить это все, подготовиться, пойти и сделать все сам, слава Богу, ради Бога, успеха. Но есть люди, которым у них нет времени, либо все хотят переложить ответственность. По большей части ко мне или к нам, людям, кто вот работает в этой области, обращаются те, хотят взять себе ответственность, возложить ее на нас, и они считают... Более комфортно себя чувствуют, более уверенно, когда они разговаривают со мной, да, я там говорю, делайте вот так, делайте вот так, делайте вот так, все будет хорошо, идете, получайте визу. Вот, я тут, психологически легче.
У нас то же самое происходит, вот тут одна женщина, пакистанка, я так и не знаю, она училась у нас или нет, но она, имени такого у нас нет там, но это не важно. В общем, она написала там где-то, что она пришла в таком эксайтменте, вот, но когда она начала учиться, и до нее дошло, что то, что мы преподаем, можно бесплатно найти в интернете.
Она разочаровалась?
Она разочаровалась, да, я так понял, что учиться перестала. Там, вот, но дело не в этом, дело в том, что, к чему я говорю, что, ну да, можно найти в интернете, иди найди.
Да.
Я больше того говорю, я... Видео беру в классе, я их снимаю, я их вешаю.
Вы даете возможность людям, которые не хотят или не могут прийти сюда учиться у вас?
Да, я говорю, пожалуйста, ну посмотри, ну я да, только да, за. Да, зачем да. нам-то, зачем человек, который сам может?
Конечно, и вам проще, да, и человеку удобнее дома заниматься.
На одного, который может сам, есть еще сотни, которые сами не могут, поэтому.
Да. Все люди разные, да, поэтому есть действительно там ответили, есть товар, как говорится, есть купец, есть спрос, есть предложение, поэтому...
Ну что, друзья, давайте мы сделаем вот что. Значит, мы Татьяну поблагодарим. Вопросы... Вы же можете там посматривать, да, что спрашиваю?
Ну да, конечно. Мы
вопросы можете задавать в комментариях.
Или я могу, например, наверное, даже лучше сделать вебинары, которые вопросы будут там, также в режиме просто...
Приходите на вебинары.
Без видео, в режиме аудио.
Значит, мы дадим там страничку, я дам ссылочку. И что еще сказать? Мы можем... Есть такой вот... Вопрос. Как мы сейчас делаем иногда прямую трансляцию. То есть, что получается, вот мы сейчас сидим, разговариваем, а можно было бы сидеть разговаривать, это шло бы прямо вот туда, бродкаст шел бы на YouTube, и было бы сколько-то людей, которые смотрели бы живьем.
Ну, так же, как вебинар, только видео.
Да. Вот, да, вот идет туда, и мы одновременно видим все их вопросы, и мы как бы так вот живем.
Интерактивно.
Да, можно сказать, что как вебинар, да. Но единственное, что оно тут же превращается в видео и висит.
Ну
там.
Да, да, да.
Вот, поэтому хотите такую штучку?
Да, давайте.
То есть можем тогда, ну давайте какую-то паузу мы такую возьмем,
ну, да.
А дальше я объявлю, что у нас будет человек в гостях. Вот, тоже мы собираем вопросы. И знаешь, как мы делаем? Значит, у нас идет 3 источника вопросов, 4. 4. Значит, есть люди, которые хотят прям прийти сюда в офис.
А.
Да, они хотят прямо тут спросить.
Личная встреча.
Значит, Есть люди, которые прямо тут сидят. Есть люди, которые в Ютубе пишут. Есть люди, которые пишут в Перископе, потому что мы отдельно еще камеру ставим, чтобы в Перископ, что там с мобилок смотрели. И есть вопросы, которые заранее задаются, значит, мы их распечатываем. И вот так. И мы там чередуем вот эти вопросы. Обычно из зала, может быть, там 3-4 вопроса, много нет. Вот. Так что вот такая вот веселуха. И мы уже пару раз так делали. А вот, знаешь, Светлану Карф есть такой миграционный адвокат.
Я нет, не знаю, слышала.
Слышала, да, да. Вот, вот мы с ней, она замечательно так совершенно ведет разговор. Вот мы с ней уже несколько раз так делали прямую линию. И, в общем-то, там прилично народу собирается, там и по 500 человек одновременно. Так что, все, друзья, значит, мы тогда так предварительно наметочку сделали.
Анонсировали.
Я знаешь, что думаю? Может быть, как вот к 1 октября, когда начнется подача заявок на лотерею.
Ну да, но я же могу быть в другом месте, правильно? Мы можем это делать.
Мы можем откуда угодно. Можем откуда угодно. Да. Ну, в онлайн, единственное, что мы видео мы в онлайн не сделаем, но мы можем записать разговор тогда в скайпе там где-нибудь. Значит, и я думаю, что появятся вопросы по заполнению анкет, может быть, там еще что-то. Вот мы можем на эту тему. Может быть, не 1 октября, а там, допустим, 3-4. Что-нибудь такое.
Хорошо? Я буду как раз в Москве, поэтому.
Ну, отлично, запишем из Москвы. Да. Все, друзья, значит, так, с букетиком,
Вот, да. У нас... Катя, еще раз спасибо.
Да, Катя, и тут еще, давайте мы покажем, даже, тут подарок. Еще какой-то подарок тут был, мы сейчас его покажем, вот, друзья,
так я шикарный, скажу. Да, подарок.
Шикарный очень, подарок очень, какие-то, да. Я не знаю, что это.
Ну, это серебро, видите?
Ну, да, это что-то, куда же это вешается?
Ну, это серьги.
А, это серьги?
Да, весь серьги.
Серьги, да, и брелочек.
Брелочек.
Да. Все, отлично.
Мне очень нравится. Угадали.
Все. Друзья, значит...
Да, шлите конфеты.
Да. Шампанское. Поскольку циркония вы не можете поднести, то вы тогда ставьте лайки под этим видео. Да. Счастливо.
Пока-пока.